«Культурный шок».
Добрый день, дорогие друзья, и с вами программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова и Трофим Татаренко. А в гостях у нас сегодня Михаил Симонян.
А у меня, знаешь, вот получилось тут критерий. Я приехал первый раз в Луганск в июне прошлого года, и у меня родилась такая мысль. Вот как определить искусство, которое годное, от искусства, которое негодно? Вот у нас новые территории, которые мы только присоединили. Вот можешь ты с этим искусством приехать к людям и сказать, это Россия? Угу. Вот оно, вот наша культура. Угу. Или не можешь? И вот ты приезжаешь там с условным там, телеканалом каким-нибудь, с их шоу каким, там жопа. Угу. И люди смотрят, зачем нам это? У нас тут и так жопа, зачем нам это? У нас тут война, нам надо детей воспитывать, у нас тут как бы это вот. Вот. А приезжаешь ты там с Достоевским, условно, и говоришь, о, вот здесь вот было, а тут интересно. И вот, конечно же, внутренний фильтр какой-то хочется. К чему веду? Веду к цензуре, к худсоветам и вот к каким-то критериям. Я не имею в виду в классическом, а может быть и имею. Нужно ли что-то, какой-то орган, собрание людей, мудрецов, которые, философов, который бы определял, куда идем?
Ну, во-первых, управляющие органы. Всегда культура была некий такой остаточный принцип. Хотя это и есть идеология страны, культура. Да? Мы же на внешнеполитической площадке всегда позиционируем. Мы Россия, мы же страна не газовой трубы, правильно? Мы же страна не технологии там, изготовления парфюма. Да? Мы страна культуры. Гоголь, Чайковский, Рахманинов и так далее, и так далее. И почему-то в это же время все равно культура была по остаточному принципу. Начиная от финансирования, начиная от назначения тех людей, которые это управляют, заканчивая финансированием. Вот представьте себе, что там городскую больницу возглавляет человек, который не умеет поставить укол. Ну, то есть это же невозможно, правильно? То есть это в любом случае должен быть человек с медицинским образованием, конечно, действующий или практикующий врач, или в прошлом врач, у которого есть хорошие там, таланты на руководящей должности. Здесь же происходит иногда так, что то поставят барыгу руководить предприятием культурным, то человека вообще, который не знает ни ноту до, ни ноту после. И это те люди, которые за государственные деньги ставят эту ахинею, поставят и уедут жить на Запад в свои комфортные дома на побережье. Вот вам и все идеологии.
А ведь у нас же...
А есть целое поколение молодых, талантливых ребят, которые хотят, которые пытаются пробиться, которым не дают возможность это сделать. Да? Вот это надо ломать. Говорю откровенно, и, может быть, первый раз я в публичном пространстве называю вещи, как они есть. Это надо искоренять, это надо ломать. Вот когда я не говорю, что так везде. Честно, я не говорю. Есть потрясающие совершенно организации, есть театральные организации, которые ставят действительно очень крутой продукт. Есть филармонии просто великолепные. Есть детские театры просто фантастические. Но в то же время есть и такая ахинея, которая, к сожалению, разрушает всю эту индустрию.
Вот вижу я это, проблему-то вижу я в чем. У нас в свое время слово «искусство» и «культура» было заменено на слово «шоу-бизнес». Именно шоу и именно бизнес, да, чтобы привлечь народ и заработать на этом деньги. И мне кажется, что вот именно этот перелом, он стал для нас очень серьезным. Мы трудно, долго будем от него восстанавливаться, потому что все про бабки и все как бы вот на показ. А ведь империя, которой мы были, потом чуть-чуть не были, а потом снова пытаемся стать, она ведь про что? Она про смыслы.
Слушай, посмотри, кто сейчас больше всего тявкает из-за рубежа. Деятели культуры.
Конечно.
Деятели
шоу-бизнеса.
Деятели
шоу-бизнеса.
Ну, как они себя там называют?
Ну, да.
Но это блок культуры.
Да.
Это не... Вы знаете хоть одного? Ну, может быть, конечно, они есть. Но что-то я не вижу программистов, которые даже из-за того, что они уехали, которым не то, что политика, им вообще пофигу.
Да им работать
надо. Им просто надо работать. Да? Им нужно платить в онлайне, им нужно, чтобы у них карточки работали и так далее. А те, которые зарабатывали огромные деньги, огромные...
Зачастую получали. Зарабатывали даже, да.
Сейчас они уехали, и это как раз вот этот культурный блок, который сейчас тяв.
Да, Да, да.
Так, вы несколько раз выступали в качестве дирижера в Большом зале Московской консерватории. Так. Поставили Евгения Онегина. Работали так. В администрациях Калужской и Новосибирской областей в качестве советника.
Угу.
Но а вот вы, ну, вы себя позиционируете как скрипач или как какой-то политический деятель? Или там еще... Там, или вообще, может быть, вы в какой-то момент жизни хотите сменить? Куда-то пойти дальше?
Так, как отвечать надо?
Прямо.
Прямо? Прямо, честно, прямо, да. Я не завуалирован.
Не, не надо, ребята, у нас тут все просто. Раз уж первый раз признался во всем, так...
Да, что уж тут?
Как на испытании? Ну, держись. Политика... Когда люди говорят, что музыка вне политики, это не так. Говорю сейчас мое личное субъективное мнение. Не утверждаю, что правильно это или неправильно. Мое личное субъективное мнение. Когда ты... работаешь с аудиторией больше, чем два человека, это уже политика. Когда ты выходишь на сцены, где в зале сидит от 1000 до 20 000 людей, это уже политика. То есть ты несешь некий месседж. Когда ты представляешь свою страну, где написано «музыкант из России», это уже политика. Да? Внешняя политика – это то, что меня всегда привлекало больше всего. Дипломатия – это то, что меня привлекало больше всего. И для меня лично очень большая разница между дипломатами и внутриполитическими деятелями. Очень мало людей, к которым я с огромным уважением отношусь, которые занимаются внутренней политикой. Действительно мало. Действительно мало людей, которые искренне болеют за свою страну. Голословно налепить себе на лацкан флаг и кричать: «У-у-у!» Помните, как у Карца было: «А мы же что же?»
Да,
да.
Да.
Вот. Дипломаты – это действительно те люди, которые стоят на острие принятия решений. Это те люди, которые борются за нашу страну. Это те люди, которые находят механизмы обхода войн. И, конечно, моя мечта – быть дипломатом. Да. Потому что искусство я всегда воспринимал, сейчас, точнее, воспринимаю, как потрясающая платформа для входа во взаимоотношения. Это та самая мягкая сила дипломатии, которую никто не отменял.
Да.
Но на платформе искусства, конечно, можно всегда начать диалог. И по средствам культуры можно находить те лазейки, которые на сегодняшний день, наверное, в прямом диалоге могут отсутствовать.
Uh-huh.
Да? Вот посмотрите, как совершенно спокойно сейчас могут общаться на Западе артисты, которые выступают, или в одних и тех же постановках, да, которые, в принципе, все равно, кто ты и откуда ты. Да? Но это же тоже, я считаю, что нужно использовать как такой ядерный механизм продвижения. Да, и с огромной скоростью вот это надо поддерживать, этому надо помогать. И это сейчас, наверное, гораздо больше, чем диалог словесный.
То есть дипломатия от искусства, да? Я вот так же думаю, ведь есть же дипломатия от спорта, у нас варианты, да, есть дипломатия.
Но
от искусства. То, что они нам перерубают.
Слушай, это уже в одностороннем порядке политизировано. В одностороннем порядке.
То есть это уже не восстановить.
Я думаю, что там, где замешано огромное количество денег, это уже сложно
перерубить. А ты не боишься, что через это ты политизируешь и музыку? И, ну, не музыку, а искусство.
Я с этого и начал, что музыка это,
да,
и есть. Может...
Ну, понятно, но я в худшем смысле этого слова, да?
Не боюсь. Потому что музыка вызывает позитивные эмоции. В первую очередь. Первое, что вы видите, когда вы слушаете музыку, это у вас вызывает позитив. На платформе которого можно найти, попытаться найти лазейки и механизмы продвижения тех или иных идеологий, которые вам интересны.
Через эндорфины.
Конечно, mm-hmm. конечно. Это, еще раз говорю, это может быть гораздо сильнее, нежели чем диалог. Гораздо сильнее. Быть профессиональным дипломатом, который прошел такой жизненный путь, как там от неизвестного до известного музыканта, который... нет таких людей, с которыми я бы не мог найти общий язык. Это от королей до представителей спецслужб, до политиков, до обычных людей, до водителей, до официантов, сантехников, ну, и, да, так далее, и так далее. То есть здесь, мне кажется, можно просто в хорошем смысле использовать тот опыт коммуникабельности для работы на свою страну.
Отвлекаюсь от политики.
Отвлекаюсь от политики, я хочу отвлечься.
От Отвлекись, что-то... потом я отвлекусь.
Хорошо. Мы актерам...
А потом все вместе отвлечемся.
Согласен.
Давайте вообще просто все выйдем и отвлечемся.
И отвлечемся.
Пожалуйста, я очень прошу.
Пойдемте, отвлекаю, отвлечемся.
Актерам, которые приходят к нам в гости сюда, мы часто задаем вопрос о том, какую бы роль хотелось... Да, я об этом тоже. Какую бы роль хотелось сыграть, но пока, как говорится, опыта не хватает. А вот у музыкантов есть такое там из серии, типа, хочу сыграть Шнитке, но пока не могу?
Слушай, очень хороший вопрос. Отвечу так. Достиг того уровня, когда уже могу играть, что хочу.
Ух ты!
И не играть то, что не хочу. Вот я отвечу так.
А что
и на самом деле это очень, это мега нереально крутое ощущение, когда ты делаешь только то, что тебе действительно приносит удовольствие. И вот сейчас я занимаюсь искусством только в том формате, который мне нравится. Когда я действительно начинаю не воспринимать это как работу, а когда я начинаю загораться этим проектом. Uh-huh. Вот сейчас, благодаря губернатору Новосибирской области, Дарье Александровичу Травникову, который как раз один из тех людей, которые я считаю, не потому что он человек, с которым я сейчас работаю, а я абсолютно искренне вам говорю, это один из тех людей, который по-настоящему болеет за свою страну. И делает он это... Он из Вологды, да? Сейчас работает в Новосибирске. Ну, казалось бы, отработал. Тяп-ляп, да, поехали дальше. Куда-нибудь там в Москву назначат. Когда я смотрю на него, какое количество времени он тратит на то, чтобы сделать этот регион лучше, это вызывает огромное уважение. Мы приняли решение вот создать этот коллектив. Он называется «Фестивальный оркестр Сибири». Он в формате зародыша сейчас. Но я хотел бы, чтобы... как некрасиво. Хочу, чтобы в этот коллектив вошли действительно музыканты со всей Сибири, потому что их огромное количество. И на следующий год планируем провести конкурс и отобрать крутых молодых ребят, которые бы постоянно выступали бы как солисты в этом, с этим оркестром. Мы вместе бы формировали программы. Ну, ты знаешь, такое, чтобы это был живой
да,
коллектив.
Интересно. Да, интересная задумка, интересная.
Вы-то думаете в Москве, что у нас медведи только ходят в Сибири?
Ну, мы-то Сибирь, мы-то
в Петербурге думаем, что в Москве как раз.
Мы-то в Петербурге, конечно, да.
Думают в Москве, что там.
Слушай,
у меня один раз хорошее интервью было с американским журналистом. Он такой говорит, читает, говорит, вот я вижу, что вы родились в Сибири. А вы могли бы ответить мне откровенно? Я говорю, ну, да, что такое? Он говорит, скажите, а что сделали ваши родители, что вас послали, сослали в Сибирь?
Прекрасно, кстати.
Чудесно.
Знаете, интересно, я тут разговаривал с одним историком, он мне сказал, что, говорит, конечно, ссылка в Сибирь людей в 18-19 веке сделала для нашей страны больше, чем вообще что бы то ни было. По одной простой причине, что ссылали не абы кого, а ссылали, в общем-то, дворян, в том числе, которые провинились, декабристов, которые были там такие все родовитые,
башковитые. Нормальная компашка.
И так далее. Да, и они там все собирались, делать-то что-то надо было, но вот они двигали науку, культуру, искусство, там города строили, прочее. Цари-то не дураки.
Но Новосибирск – это не исключение. Знаешь, не было бы несчастья, до счастья, или наоборот.
Наоборот, не было бы
счастья, до несчастья помогло.
Да, что-то кому-то помогло.
В 1943 году практически вся культурная составляющая северной столицы и Москвы была эвакуирована в Новосибирск.
Да, да.
В 1943 году открыл сезон оркестра Мравинского. Был эвакуирован Александринский театр, Третьяковка. В общем, весь цвет нашей культуры был в Новосибирске.
Уехал за Урал.
Да. Уехал в Новосибирск.
Да.
И это послужило толчку тому, чтобы там сформировался знаменитый академгородок. Такое количество прекраснейших музыкантов, которые сейчас там и которые вышли из Новосибирска. Поэтому это такая история. Знаешь, если бы не было, ну, я не знаю, то... Кто такой смелый?
Ну да,
покорять леса.
Новосиб.
Слушай,
есть гениальная совершенно фотография, когда идет строительство Новосибирского оперного театра. Вот, значит, дорога такая, закладываются первые там камни, а дальше тайга.
Красота.
Все, дальше тайга, леса дремучие, ты представляешь? Сейчас это красивейший город, да? А тогда тайга.
Да, да. Но сейчас тоже, вот летели сейчас в Хабаровск, смотришь, так хорошая погода бывает. И там просто надеть на сколько? На 6 часов полета. Тайга.
Я иногда вот смотрю на Новосибирский оперный театр, думаю, что-то Сталин в трубку-то там подмешал, чтобы принять такое решение в тайге построить такое здание.
Ну, это же великолепно.
Ну, это гениально просто.
Да, это великолепно. Два вопроса. Первый. Если не классика, то что? Вот представь, сейчас нет классической музыки. Вообще не существует, ну, в таком, в ее широком понимании. То что бы ты играл из других видов музыки?
Слушай, я вообще, я не знаю, когда я слушаю классическую музыку. Очень редко.
Ну, слушайте, играть
ну, разные вот. Вещи.
Ну, начинаю.
Нет, ну, подожди.
А я думал, слушайте, это настоящий скрипач.
Я был бы на... Вот так вот отвечу. Я бы или занимался бы народным творчеством, потому что это круто.
Этно.
Этно. Или, наверное, джаз.
Стефан Грапелян. Такой своеобразный.
Есть.
Опять Ян.
Да, опять ну, Ян, да.
Стефан Грапелли, это легендарный
Грапелян, да.
Со Страдивариным только разобрались.
Да. Цыган. Особенно Джанго Рейнхард, их дуэт с Джанго Рейнхардом.
Но бабушка его Гануш, которая переехала.
Из Гюмри.
Из Гюмри, да. Его бабушка из Гюмри.
Да.
В общем, джаз как родился? Ты же помнишь, да? Там Гургена, Шот, они же.
Да, естественно.
Туда-сюда, там.
Порамсили, и понеслась, и все. До сих пор не остановиться.
Не остановились. Мы-то не можем остановиться.
Негры начали там уже дудить.
Слава богу.
То есть джаз, все же джаз.
Или джаз, или народное.
Или народное. Ну, а это, в общем-то, прямо
родственное. Тогда, подождите, сузим тогда.
Подожди.
А вот нельзя, нужно одно выбрать.
Так это одно и то же. Джаз и народное.
Я соглашусь, потому что посмотри, насколько свободны музыканты в джазе. Насколько свободны музыканты, когда это народная музыка вообще. И насколько такие бокс-ин классические музыканты.
Да, да,
ну,
да.
Это не по традиции.
Вот я как раз хотел про это спросить, но я с другой стороны попытался. Вот посмотри, ты как потом, я не знаю, знаешь ты или нет, ты такая певица из Марейни была, да? Не знаю, слышала ты ее или нет. Это просто тетка из деревни.
Из Ленинакана.
Да. Она просто пришла и запела.
Хватит!
Чего запела? Откуда запела? И все такие, хрена себе.
Именно.
Она именно. Еще и поет.
Именно. И я из-за этого терпеть не могу такое сообщество, которое такое.
Сейчас мы вам тут сыграем. Сейчас тут охренеете все сейчас.
Это где-то не по традициям. Я обожаю смотреть на тех музыкантов, которые, знаешь, только на одном взгляде могут, вообще не репетируя, делать такие крутые вещи.
Джем-сэшн,
правильно. Вот именно это я сейчас практически и делаю.
Это очень
на всех концертах музыканты прекрасно знают, что мы можем пойти вообще в совершенно не в те направления, в которые там мы отрепетируем.
То есть есть место для импровизации в классическом?
Конечно.
То есть можно, да?
Вот естественно.
Слушай, на долю секунды взять паузу
конечно,
длиннее.
Конечно. Да какая разница? Слушай, на самом деле, слушай, композитор написал какое-то произведение и вот записал в нотах, как он слышал это сейчас. Вот на тот момент. Проходит 2 месяца, это совершенно все по-другому. Я всегда приводил пример, вот, допустим, кто-то записывает диск, да? Проходит 5 лет, и совершенно это произведение играешь там, по-другому. И с музыкой то же самое. Да делай, что ты хочешь. В рамках там, диезов и бемолей, которые там написаны. Интерпретируй. Это и есть, и показывает особенность, это показывает личность музыканта. И именно за это я люблю вот такое творчество, как народное творчество и джаз. Но тоже, когда попса крутая, это тоже очень здорово.
Крутая попса как не клеится у меня в голове.
Ну, моя, ну, это... вот я считаю, что, ну, вот лично для меня, это, конечно, топ, это Леди Гага.
А, ну, это не попса, это
ну,
такое...
А у нас нет крутой попсы? Музыка. Ну, что, рубите уж правду матку, давайте.
Что, руки вверх, конечно, что, легенда.
А, ну, Ласковый май еще вспомни, да, так, нет, ну, сейчас я имею в виду.
Есть.
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 Но не скажем никому.
Не-не-не, очень много, на самом деле, посмотрите «Голос». Ну, посмотри, сколько совершенно неизвестных ребят, как круто они все поют, да? Но не знаю, почему-то мы не так много людей потом, которых видим дальше на продвижении. Да очень много крутых ребят. Иногда зайдешь в караоке какой-нибудь, и там поют люди так, что... Не, есть, которые про «Шальную императрицу» девушки почему-то очень любят петь это.
Ну да.
Как ты любишь?
Я не пела эту песню тогда.
А нам рассказывали другое.
Ну, вообще, весь Питер на ушах стоит до сих пор.
Закрытых телеграм-сообщества.
Господи.
Зардело это.
Так все, хватит. У нас серьезная программа.
Да.
У нас время заканчивается.
Да, у нас время заканчивается.
А у меня еще один вопрос.
Да ёшки-матрёшки.
А все.
Ладно. Ну, давай.
Выбор инструмента.
Давай два.
Вот прямо у меня, да, выбор инструмента.
Леди Эн Ред хочет вопрос задать.
Вот ты приходишь в музыкальную школу, тебе дают какую-то скрипку, и ты на ней начинаешь играть. А потом ты где-то в какой-то момент понимаешь, что тебе этого мало. Тебе надо что-то больше. Да? Или как это происходит? Почему вот все там, а я хочу скрипку Страдивари, или там, не знаю.
У тебя сейчас какая машина?
Я Volvo скромная, XC90 прекрасная. Да.
Шикарная машина. Кстати, не совсем скромная, между прочим.
Ну, вот посмотри на этого человека, он же скромный, что ли, господи.
Шикарная автомобиль. Создан для определенных задач.
Да? Жопу возить.
Медленно. С точки А, с точки Б. А теперь представь, что ты садишься в Бугатти.
Садился.
Смотри.
Садился и гонялся.
Но
хорошая машина. Нет, это...
Понимаешь разницу?
Я
пытаюсь тебе объяснить.
Да, это очень хорошее, кстати, объяснение.
Да.
И потом подумал, мне она не нужна.
Потом ты можешь также даже легонько нажать на газ, она у тебя улетит.
И она полетела, да.
То же самое делает скрипка Страдивари.
А ты также от нее устаешь, как от Бугатти? И говоришь, а все, я хочу обратно на Volvo годик, а потом, может быть, снова Бугатти.
Слушай, есть очень много современных мастеров, которые делают потрясающие инструменты. Я очень люблю играть на современных скрипках. Вот инструменты такого уровня, как там Страдивари, Дальгванелли для джезу, Амати, оно несет определенную ответственность, которая чуть-чуть напрягается определенным образом жизни. Угу. Да? Поэтому я очень люблю современные инструменты. Есть много крутых мастеров, которые это делают. У нас, к сожалению, их, опять же, не так много, потому что это не считается индустрией, когда на Западе это тоже индустрия. Надеюсь, что когда-нибудь мы к этому тоже придем, когда у нас будут тоже школы мастеров своих. Вот.
И славно трам-пам-пам. Ну, традиционный
вопрос.
Какое событие послужило в жизни культурным шоком? Можно плохое, можно хорошее.
Что ты с плохого всегда начинаешь?
Ну, лучше, знаешь, не надейся на многое, не будешь разочарован. Хочешь тоже так говорить? Вот видите, у нас трио. Трио, да?
Трио баянистов.
Да. Виртуозов.
Но насколько шоком?
Да вообще шок.
Вообще прям все было...
Рэй Чарльз.
Живьем видел?
Угу.
Где, в Питере?
Их.
Бери выше. Вашингтон, Д.С.
Да ладно!
Это было очень...
Это шок.
Я видел живьем тоже.
Зависть.
Это последнее было, по-моему, выступление в Питере.
Я был на одном мероприятии, я даже так хочу сказать, мы выступали на одном концерте.
Обалдеть. Это другое.
Я его видел с момента, как он зашел в концертный зал, до того, как он был в гримерке, на репетиции, выходил на сцену, работал и уходил. И я просто для меня это был... Вот это был как бы такой шок-шок.
Вот очень тебя понимаю. Да. Один из моих любимейших музыкантов. Да. Просто его боготворил в свое время.
Да. Ну, были такие шоки, когда... Сходишь на постановку какого-нибудь придурка.
Ну, не удивили. Частенько к нам приходят люди в шоке от постановок. Хотелось бы как-то поменять все-таки. Что?
Время нашей программы подходит к концу.
Ну, предлагаю встретиться в следующем сезоне на серию номер 2.
Это обязательно.
Обязательно.
Есть еще.
Да, продолжить.
А с вами была программа «Культурный шок». Я ее ведущая Ася Харитонова. Со мной вместе эту программу вел Трофим Татаренков. А в гостях у нас был Михаил Симонян. Спасибо.
Спасибо, ребята.
Великолепный
разговор.
Спасибо.
Спасибо.
«Культурный шок».